Привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик.
Привет, Коля.
Пусть Бог благословит наше общение. Так. Самый непознанный зверь анонимных алкоголиков. Мистический единорог, о котором многие слышали, но мало кто знает. 12 концепций служения анонимных алкоголиков. 12 принципов служения. В английском языке используется 12 концепций служения. Они перевелись как принципы. Мне больше все-таки концепции звучания ближе, понятнее. Итак, сейчас, секундочку, найду. Сейчас у нас будет сеанс терапии по снятию страха перед 12 концепциями служения. Вот, то есть будем снимать страх лично и через аудиозапись. Страх перед концепциями просто потому, что они для многих звучат витиевато. Вот, но мы посмотрим в некую суть, а не будем заострять внимание на словах. Вот. То, что я сделал, я вам экскурс. Мы сделали за час экскурс по традициям. Есть семинар 12 традиций, 12, духовное путешествие по 12 традициям, 12 концепциям служения. Если вы уже имеете твердую почву в шагах, вы можете прослушать этот семинар и стать информированными членами анонимных алкоголиков. Этот семинар опирается на литературу анонимных алкоголиков. То есть у вас будет просто более обширное понимание, да, для того, чтобы потом в течение жизни каждую конкретную практическую ситуацию решать. Вот. 12 концепций служения. Так. Ну, некто, кто называет себя Коля Голубей, когда-то записал, да, семинар «Духовное путешествие по 12 концепциям и традициям и концепциям служения». Вот. Это нужно проявить некую готовность, чтобы прослушать массив, объем информации. Не только прослушать, но и просмотреть литературу. Вот. Но этого одного раза будет достаточно просто для того, чтобы, наверное, на много лет эту базу создать. Как применить 12 принципов, 12 концепций служения на уровне структуры обслуживания? Очень сложно, если не начать применять это на уровне группы. И вот я сейчас вам покажу, как это просто. Первая концепция в делах всемирного обслуживания АА, и мы все вот это в делах, я везде буду заменять на рабочее собрание. В делах нашей группы высшие полномочия, окончательная ответственность всегда должны оставаться за коллективным сознанием нашей группы. То есть в делах нашей группы финальную ответственность остается за групповым сознанием. Это проблема. Да, то есть, нам первая концепция дает проблему, что высшее полномочие и ответственность не на основателе анонимных алкоголиков, не на основателе группы, да, не на каких-то лидерах, а на коллективном сознании нашей группы. В концепции служения есть такая вещь, как полномочия, есть ответственность. Концепцию служения они предлагают каждому человеку разделить ответственность за все сообщество анонимных алкоголиков и за ответственность за нашу группу. То есть я, как член анонимных алкоголиков, несу маленькую толику ответственность за все сообщество анонимных алкоголиков. Маленькую, да, как один из миллиона, да. И несу ответственность за жизнь моей домашней группы, одну из там 100 человек, да. Что означает нести ответственность? Это понимать, что если сообщество херится, и моя домашняя группа херится, умирает, значит, я частично причастен к этому. Да? не какие-то злодеи, не какие-то там, а вот я тоже. И зачастую ответ, честный ответ перед собой на вопрос, а что я реально делаю, кроме того, чтобы громкие слова произносить, зачастую дает ответ, что мало делаю, да, вот. И поэтому вот эти громкие фразы мне стоит потише говорить, а побольше делать. То есть первая концепция дает понимание, что на всех нас лежит ответственность за существование всей группы, всего сообщества. Но мы сейчас будем больше говорить про мою домашнюю группу. То есть я полномочия и ответственность. Дальше дается решение, как это реализовывается. Конференция по общему обслуживанию, а мы говорим, рабочее собрание является активным выразителем действенного сознания нашей группы. То есть групповое сознание нашей группы выражается через рабочее собрание. Поэтому участие поняли, что я говорю? То есть вот рабочее собрание это является голос нашей группы. И если и так как в первой концепции говорит, что я несу ответственность за нашу группу, как я несу ответственность? За счет посещения рабочих собраний. И дальше будет описываться, как я эту ответственность должен нести. То есть, если я не пришел на рабочее собрание, то я несу ответственность за все решения, которые там приняты, я их как бы подтверждаю. То есть, если я не пришел на рабочее собрание, то это мой голос по поводу всех решений, которые там приняты. И когда мне эту идею донесли, это Том Айвистер к нам приезжал, спикер, он говорит, вот все решения принимаются на рабочих собраниях, которых я не был, которые мне не нравятся, это мой отданный голос за это решение. И вот когда вы так ведете себя, что означает вообще тема ответственности? Ответственность приводит к нам взрослости и уводит нас от жалости к себе. Смотрите, ситуация. Вы работаете на плохой работе. И вы страдаете от того, что у вас там маленькая зарплата, там то. И вы в жалости к себе, и всем рассказываете. Смотрите, у меня начальник плохой, там маленькая зарплата. И все такие, блин, натуре, ты как плохо. Или другое говорите. Смотрите, я как взрослый человек выбрал, принял решение работать на работе, где начальник меня прессует. Маленькая зарплата, но мне это удобно, потому что тут мне хоть не страшно. А вот пойти на нормальную работу, мне страшно, вдруг откажут. Поэтому я, как взрослый человек, принял решение за маленькие деньги работать там, где не страшно. Вот. Мой друг, который является руководителем, там, коммерческим директором компании, ну, короче, он всю трезвость руководящей должности и все время жалуется на напряжение на работе. Я говорю, Андрей, вот уборщица у тебя получает там в 10 раз меньше, чем ты, и ответственность у нее меньше. Вот. Хочешь легкую работу, ты можешь, я думаю, что тебя возьмут на уборщика, да? Вот. И вот тебе никто не будет ни отчетами прессовать, ничего. Просто берешь и убираешь. Чем выше должность, ранг в иерархии жизни, да, тем больше как бы ответственности. Это как будто бы полномочия, да, и благо, и ответственность, это как две палки, ну, стороны одной палки. Вы не можете взять полномочия, да, благо, без того, чтобы ответственность за них к вам. Вот, и дальше, то есть, я беру на себя ответственность за жизнь моей группы, и посещение рабочих собраний – это то место, как эта ответственность реализовывается. Третья концепция говорит о том, что что у нас есть право на принятие для обеспечения эффективного лидерства нужно наделять каждого лидера правом на принятие решения. То есть третья концепция это право на принятие решения. Если мы даем какому-то человеку казначейство, служение, ведущие собрания, председатель, да, в идеале прописывать рамки этого служения. Ну, рамки, чтобы человек понимал, что он может делать, что он не может. И вот в рамках этого служения он должен иметь право принимать решения. Он не должен чайханчик спрашивать каждый раз, давайте проголосуем, какой мне чай покупать, Липтон или Бай. То есть мы наделяем правом на принятие решения чайханщика покупать чай в рамках там, от 50 там, рублей до 150 за пачку, да? Ну, к примеру. Да? И этот человек, это его уже усмотрение, какой чай купить. Может быть, он купил плохой чай, да, можно ему сказать, слушай, ну, невкусный чай, купи другой, да, вот, но, например, председателю нашей группы было дано право распоряжать, ну, тратить без уведомления, ну, без разрешения рабочего собрания сумму, там, я не знаю, в районе $50. Ну, то есть, если ему арендодатель говорит, надо замок вставить, не надо ждать ему рабочего собрания в конце месяца, он вставил замок и потом отчитался, да. Если сумма превышает это, да, то он должен там вынести на рабочее собрание. То есть, право на принятие решения дает некую творческую вообще деятельность. То есть, нам не нужно казначею указывать, там, я не знаю, 3 раза в неделю или 1 раз в неделю у него забирать деньги из сейфа у нас, там, да, там, вести бухгалтерию там в 3 колонках или 4. Ну, то есть, это решение он принимает сам. То есть, каждый человек, который занимается служением, должен иметь право на принятие решения. Если вы делегата какого-то направляете на конференцию, то этот человек должен иметь право принимать решение там. Ну, то есть, это не... Если вы человеку говорите, ты должен тут голосовать вот это, тут голосовать вот так вот, и тут голосовать вот так вот, то он как бы не наделенный доверием служитель, он передатчик, он передает, да? Вы не знаете, что там будет проходить за обсуждение. Возможно, всплывает какая-то информация, которая повлияет на решение, и человек должен чувствовать, что он имеет право принимать решение. Это... Каждый из нас знает, что такое, когда нас лишают свободы воли, как мы страдаем от этого и чувствуем дискомфортно, и не хочется этим заниматься, когда я в жестких рамках. Вот. И поэтому, например, если в чат падает там уведомление, нужно выступить на радио, то этого человека, и вот, окей, ты можешь выступить, то этому человеку не надо инструкцию давать там, типа... Вот это тебе говорить, вот это говорить. Мы ему дали, он может ошибиться, он может что-то не так сказать, он может ляпнуть или пошутить что-то. Окей, но мы ему дали это право. То есть каждый человек, который занимается служением, должен чувствовать, что у него есть право на принятие решения и также право, и это право на ошибку. Вот. И когда человек получает такое право, это уже его ответственность. За каждым правом идет ответственность, чтобы его реализовывать. Дальше, следующее, на всех уровнях ответственности мы обязаны соблюдать право на участие, предоставляя каждому, ну, то есть я интерпретирую, каждому члену группы участвовать в голосовании. То есть тут написано работникам право участвовать в голосовании в разумный, ну, то есть длинный текст. На самом деле это право на участие. Каждый член группы имеет право на участие в голосовании. И каждый член группы имеет один голос. И как я уже сказал, каждое право на голосование дает автоматическую ответственность на то, чтобы в этом голосовании участвовать. То есть человек говорит, Володя, неделю в анонимных алкоголях. Он приходит на рабочее собрание вот этой группы, и у него уже есть право участвовать в голосовании. Его голос и голос человека, который ходит 5 лет, одинаковые. И Володя, когда ему доносят эту идею, вдруг понимает, что он значимый. Вот последние там 10 лет его вообще, может, никто не спрашивал вообще, куда эти, что, потому что в запое. Ну, я не знаю, то есть большинство алкоголиков там, все, ты, короче, туда иди, туда. Ну, то есть нас ничего, родственник уже особо не спрашивает, да. А тут, короче, дают право на участие, и уже ответственность человека – это право реализовывать. У меня есть право посещать рабочее собрание моей группы, но иногда я не хожу на собрание рабочее. Да? И я как бы не выполняю свою ответственность. Ну, то есть в идеале каждый человек нужно ходить на рабочее собрание. То есть право на участие дается. Дальше во всей нашей структуре, на всех наших рабочих собраниях должно действовать традиционное право на обжалование. Чтобы мнение меньшинства было услышано, а жалобы внимательно рассмотрены. Право на обжалование дает такую возможность, что если на группе там 100 человек, 99 из них проголосовало за какую-то вещь, то право на обжалование дает возможность тому одному человеку, который считает против, сказать: я хочу высказать еще раз свое мнение. И согласно этому праву, мы должны выслушать этого человека, провести повторное голосование. И либо же снова будет там 99 за, 1 против, либо же этот человек поменяет, либо же бывают прецеденты, когда полностью переголосование и 99 уже за, а 1 против. Это дает возможность не чувствовать человеку, что он в оппозиции в одиночестве, да, а дает возможность, что даже если он один, что его услышат и сделают действия, направленные на то, чтобы его выслушать. Вот. И право на обжалование дает, налагает автоматическую ответственность этим правом пользоваться, если вы чувствуете, что группа поступает неправильно. То есть если вы чувствуете, понимаете, что это неправильно, то вы должны об этом сказать. Не, когда я говорю «должны сказать», это не значит скандалить, материться. Да? Вы должны просто изложить свою позицию, что вы знаете, мне сложно об этом говорить, потому что здесь в зале все сидят, вот проголосовали. Но я должна это сказать, потому что ну, моя ответственность, я считаю это не так, потому что вот так вот. И может оказаться, что в этом зале половина тех, кто голосовал «за», прослушала даже и не слышала, о чем речь, просто сидела в телефоне, и когда надо было поднять руку, подняли. А когда вы, типа, сказали, привлекли внимание, они реально услышали и согласились с вами, и переголосовали. Вы не знаете, да? Вот, но то, что я сейчас кратко, там, 3-4-5 предложений на каждую концепцию, вот в духовном путешествии по концепциям служения, это каждая концепция очень подробно расписана. И вот эта книга, она очень дипломатичная. Это видно, что писал человек с много-много лет трезвости. И я, когда ее читал, тоже уже с запасом, когда я в начале трезвости читал, вообще набор букв непонятный. Когда уже я читал, как человек с опытом шагами, опытом традиции, я просто вчитывался в этот текст, и он просто потрясающий. Когда Билл описывает, что есть люди там скандалисты по природе, но мы должны выслушать их там. Ну, то есть, можно же по-разному упаковать информацию, но тут так вот мягко там, они просто не понимают, там, они там в состоянии аффекта, ну, они остынут. Ну, то есть, и вот это право на обжалование, это вот налагает на меня ответственность сказать, что я... Ну, приведу пример. Мы решили, давайте проводить раз в месяц спикерское американцев по скайпу. Типа, окей, давайте. Скайп, и человек спикерит. Сразу же, кто узнал с других, все же подспонсорные в других городах, давайте подключать людей типа к этой трансляции. Давайте. Возник напряг. Ну, то есть там люди в чат пишут, выходят онлайн, короче, ну такое. И решили, давайте не подключать. Потому что мы же от этого страдаем. Давайте им типа запись высылать. Типа, а давайте видео записывать. Типа, хорошая идея вот видео записывать, чтобы человека видели вот эти эмоции, да. А я говорю, слушайте, и в принципе атмосфера была, проголосовали бы за то, чтобы давайте видео и ссылки на видео высылать. Я говорю, друзья, часто во многих спикерских люди говорят очень такие вещи открытые и честные. И может быть такое, что человек расскажет про какое-то преступление. И вот это видео мы разошлем нашим ближайшим друзьям. Да? И, конечно же, у нас нет мысли, что эти люди что-то как-то воспользуются. А эти люди разошлют своим друзьям ближайшим. И мы не можем гарантировать, проконтролировать, чтобы эта запись видео не выложилась в YouTube. Потому что, ну, ссылку, это ж, человек думает, скачивать видео это гемор. Я же делаю доброе дело, залью в YouTube. Ну, так же проще ссылку сбрасывать, чтобы человек, ну, друзья в Сахалине посмотрели видео там образно, да. Заложу в YouTube. И случайным образом это видео попадает к какому-то человеку, да, который связан с правоохранительными органами. И случайным образом, ну, короче, кажется, что таких случайностей не может быть. Но кто готов взять на себя ответственность, что эта информация, не попав в какие-то руки, видео, да, не может быть использована потом в суде вообще как признание, ну, человек записал видео признания в своем преступлении. Кто может гарантировать о том, что ни срок год давности не прошел по этому преступлению? То есть мы не можем. И я видел на лицах людей, когда я это просто спокойно рассказал, полное ошарашение о том, что это вообще информация к ним в голову не пришла. Вообще, типа, конечно, как мы вообще могли подумать это делать? Конечно, нельзя вообще такое делать. И это просто в голову пришло из недавнего. Ко мне пришла в голову мысль, что это неправильно. И вот можно было, типа, ну, давайте проголосуем. Мне это все равно. Ну, моя жизнь там никак. Но моя ответственность это изложить. И если бы сказали, да нет, это фигня, давайте все-таки видосы писать. Ну ок. Но я, по крайней мере, четко изложил. Дальше. Рабочее собрание признает необходимым, что в большинстве дел по обслуживанию группы основная инициатива исходила и соответствующая ответственность разделялась между попечителями, это люди, которые служением занимаются, там, и участниками конференции, действующие как совет по общему обслуживанию. То есть шестая концепция говорит о том, что рабочее собрание признает, что на рабочем собрании обсуждаем какие-то вопросы, но реализовывать их, мы же на рабочих собраниях ничего не делаем, мы только обсуждаем. А потом их реализовывать, в концепции написано попечители, но в обычной жизни реализовывают служители. То есть мы обсудили, что казначей должен делать вот так, вот так. Вот, там чайханчик вот так, вот, вот так вот. Или что председатель должен пойти в райадминистрацию и попросить, чтобы нам дали помещение. Мы же не идем туда толпой 50 человек. Ну, то же самое, когда конференция по общему обслуживанию проходит, делегаты проголосовали, и эти потом результат голосования реализовывается людьми, которые в офисе работают. На уровне группы это то же самое. Группа принимает решение, реализация решения теми, кто служит. И почему я сказал, что если вы не сможете применять концепции на уровне структуры обслуживания, если у вас нет опыта банального применения на уровне группы, понимания, ну, просто как это работает. То есть это очень просто. Вот Володя, который неделю в сообществе, это же понятно, ну, просто, да. Можно сложные вещи объяснить просто, да. Вот, дальше седьмая традиция, говорит, устав и положение о совете по общему обслуживанию, а... юридическими документами уполномочивают вести деятельность. Короче, седьмая концепция говорит, что есть некий юридический документ, в Америке есть конференция по обслуживанию и есть офис по обслуживанию. Офис зарегистрирован как юрлицо. В России примерно то же самое. Есть конференция, офис, как юрлицо. В Украине есть конференция и есть юрлицо. Юрлицо в наших реалиях, это должна быть каким-то образом зарегистрирована общественная организация, как это по законодательству страны, которая должна проводить по белому деньги, печатать литературу, то есть чтобы вот процесс, иметь право на лицензию, ну, то есть книг, то есть кто-то должен, анонимные алкоголики это не профессиональная организация, да, сообщество, но согласно реалиям нашим, должно быть какое-то юрлицо, которое какие-то вопросы решается. Вот, и такие юрлица, это существует и Волонон, и этот, и они, это просто... факт нашей реальности. Есть вопросы, которые эти юрлица могут закрыть. Например, наша группа помещения попросила у райадминистрации киевской, да, чтобы нам дали помещение из квоты на социальные службы. И нам дали помещение в центре Киева по цене, по-моему, в 3 раза мы сейчас меньше платим, чем до этого рыночную платили. Да? И это просто, братья и сестры, чудо. Ну, и до этого, и мы подписали еще договор на 3 года. Если до этого мы в рамках 1-2 месяцев могли с арендатором разговаривать, то тут на 3 года. Так вот, этот договор подписан не с нашей группой. Этот договор не подписан не с членом группы, этот договор подписан с офисом обслуживания. Ну, приезжал специально человек из офиса, с которым имеет юридическое право подписи, и он заключил с киевской администрацией договор, взял на себя ответственность. И вот тут мы, как члены группы «Феникс», должны четко понимать, что ответственность юридическую несет вот это юрлицо. И поэтому мы должны вовремя оплачивать, ну, понимать, что там стрип-клуб, если мы организуем на территории этой группы, или какие-то действия будут происходить противозаконные, то ответственность юридическую несет это юрлицо. Это предыдущие помещения, которые мы снимали, договора подписывали некоторые члены группы нашей. Ну, то есть это были коммерческие помещения, оплата наличкой, да, и поэтому подписывался вот, договор с физическим лицом. И вот тут написано, что попечители как бы несут ответственность, да, ну, потому что им юридически принадлежит это юрлицо. И вот некоторые члены группы «Феникс», которые подписывали договор на это помещение, несли прямую юридическую ответственность за это помещение. Они как бы доброе делали, сделали доброе дело на свой страх и риск. Потому что я бы, допустим, очень подумал бы, чтобы вписываться в подписывание договор себя лично. Вот. Но эти ребята это делали. Нужно... Так. Я думал, у меня выключен этот... Сейчас, секунду. Вот, поэтому нужно понимать, что некоторые, мы не профессиональная организация, но есть вопросы, которые должны юридически закрываться, потому что мы живем в таких реалиях. Дальше. В вопросах общей политики и финансов попечители являются главными плановщиками и распорядителями. В вопросах общей политики и финансов люди, которые занимаются служением в группе, да, они являются как бы теми людьми, которые рабочее собрание раз в месяц происходит, конференция раз в год. Вот те люди, которые занимаются служением, это те люди, которые вот этот период между рабочими собраниями это все делают. Вот. А дальше. Хорошие руководители служб на всех уровнях совершенно необходимы, лидеры всех служб на всех уровнях совершенно необходимы для нашей дальнейшей деятельности и безопасности. Попечителям обязательно нужно брать на себя основное лидерство всемирным обслуживанием АА, которое когда-то осуществлялось основателями АА. То есть, девятая концепция в краткой форме звучит так, а в развернутой написано, что мы, короче, должны постоянно искать лидеров. Мы должны постоянно искать лидеров внутри нас. И согласно... Сейчас, секунду. В книге есть целая статья Билла по поводу лидерства, что каждый из нас может быть лидером. Лидером в той области, в которой он может. Лидер имеется в виду человек, который имеет какие-то особые уникальные свойства в какой-то области, и в этой области он может быть главным ответственным и продвижителем. Например, нам нужны лидеры для несения вести в тюрьмах, и нужны лидеры для работы с общественностью. И это 2 разного рода лидера, ну, 2 служителя, потому что у которых должны быть 2 разных и казначей, да, который будет финансовым. Это все 3 это типа важно этот, но казначей должен иметь свой. Я бы не стал казначеем, да. Вот. Есть люди, которые в тюрьмы ездят, и у них есть особый набор навыков. Но эти люди, они не вечные. Они рано или поздно нуждаются в ротации. И девятая концепция говорит, что нам нужно постоянно из новичков, которые к нам приходят, из вот люди, массы людей, смотреть на людей, которые могут их заменить. То есть вопрос лидерства и служения, он, а что такое нереализация концепции, принципа этого? Это когда люди годами сидят на каком-то месте, и вот там вот, вот вцепились в это место, короче, и не, ну, и не подпускают никого. А потом они заявляют, ну если не мы, то кто? Если не вы, то те люди, которым вы поможете вырасти. Одна из задач лидеров, одна из задач людей, которые занимаются служением, это помогать другим людям набрать качество. Возможно, если человеку интересно там, заниматься тюрьмой, там, тема направления, то ему, возможно, дать брошюры, какие нужно прочитать, передать опыт, свозить просто так на несколько встреч, подготовить к этому служению. Потому что может быть такое, что человек съездит в тюрьму и поймет, что это не его. Ну ок, не твое, давай этот. А бывает такое, что каким-то родом служением занимается как замкнутый клуб, то есть не пускает никого нового к этому служению, и в итоге человек заболеет, умрет, переедет. И в итоге вот херакси, короче, и никто не может нам помочь. Вот в этом заключается еще также принцип ротации, когда у нас наше служение раз в год. То есть вот сейчас на группе, куда я хожу, по-моему, регулярно ходят 3 председателя бывших. Практически, наверное, Таня, я не помню, кто был перед нынешним казначеем, вспомнил, 2-3 казначея. То есть половина группы имеет опыт ведения собраний. Ротация, вот раз в год меняется, люди меняются вот служением, да, и вот у нас на группе есть люди, каждый человек становится с опытом и ведения собрания, и зампредседателя, и тот. И в итоге в любой момент мы можем гибко перестроиться. Но если бы и постоянно новые люди, обычно первое служение, которое люди получают какое-то там, это ведущие собрания. Ну, в плане того, что там этот для других там служений, казначей, там уже надо срок трезвости, какой-то опыт служения, ну, то есть председатель тем более, вот. А вести собрание, это ты уже некую дисциплину, ходить регулярно там, на рабочее собрание, ты уже получаешь какой-то опыт. Вот. Это все на уровне группы. Дальше. Необходимо, чтобы 10-я концепция, чтобы каждая служебная обязанность подкреплялась в соответствии с ней служебными полномочиями, пределы которых четко всегда определены. Инструкции или какое-то описание служения. Вот это самый простой способ вообще на группе, чтобы уделить время там, на рабочем собрании, отдельно встретиться и прописать каждую ответственность, каждое заслужение, что он должен делать. И за каждой ответственностью должны быть полномочия. Не должно быть, чтобы у человека ответственность покупать чай, но нет полномочий взять деньги на покупку, да. Я не помню вот конкретную ситуацию, но такие темы, когда чайханчик выпрашивает деньги на чай и сахар, который он купил на его, это, а ему человек начинает такой типа, а что ты чай такой дорогой купил, короче, ну. И получается такая штука, казначей не свои деньги, начинает распоряжаться как свои и начинает как бы типа еще оптимизировать траты. Хотя казначею была задача, что тебе чайханчик приходит, он же тебе не говорит там давай 5000 рублей, тебе говорит 200 рублей чай. Тебе не надо спрашивать, какой чай купил, почему он выбрал этот чай, Почему он выбрал чашки под 30 рублей, а не, ну, там, бумажные мы покупаем, а не под 27, которые ты видел в Ашане на распродаже, да? То есть это все отбивает желание этим заниматься. Нам нужно создать условия, чтобы комфортно заниматься. Но это естественно, если это чайханчик, у него он не должен... Ребята, я купил кофемашину за 25 тысяч рублей, просто мне нравятся латте. Верните мне, компенсируйте их. Это тот, конечно, это пример абсурдной той ситуации, когда человек вышел за рамки полномочия, ну, своего. Но если вы прописали в инструкции, что чайханчик может тратить деньги в рамках 25 тысяч рублей, не спрашивая на рабочем собрании, то это вы сами создали такие условия. Если это произойдет, то окей, мы тебе действительно дали право распоряжаться, но мы переголосовали, следующий уже так не будет. Вот. Поэтому это надо прописывать. Дальше, попечители должны, попечители всегда должны работать с наилучшими... Короче, люди, которые занимаются служением, должны работать с наилучшими комитетами, директорами. Короче, 11 концепция говорит, что людям, которые занимаются служением, нужно помогать. Ну, вот, здесь говорится про попечителей, которые, и у них должны быть лучшие люди, которые бы реализовывали ну, задачи, которые конференция дала. То есть служителям, ну, председатель... Говорит, ребята, ну, вы меня попросили, там, стол нам нужен или сейф, да? Кто может его привезти? Ну, машина, ну, есть же у кого-то. Слушай, ну, ты ж председатель, там, ну, на свои, тебе дали деньги на сейф, а привези на свои деньги. Ну, это абсурдная какая-то ситуация. Поэтому часто люди, которые занимаются служением, обращаются к другим, там, о помощи, о том, чтобы, о поддержке, и я... Это нормально, ну, даже если я там не ну, просто помочь. То есть о том, что людям, которые занимаются служением, надо помогать. Они тратят свое время. Там, человек, который проводит собрание, ведущий, то есть я не могу прийти. Кто может там, помочь, ключ есть, как открыть. То есть это не то, что... У многих людей, которые часто возникает ощущение, что люди, которые занимаются служением, им должны. Ты должен меня обслуживать. Ты должен делать то, что я тебе говорю. Человек, наделенный доверием служителя, то есть ему доверяют, и он действует в рамках вот этого доверия. Он действует это в свободной воле. Например, как мне говорили, люди, которые работают в комитете конференции, не являются подотчетными индивидуальным членом АА. Они их выбрали, они наделенные доверием исполнителям, их доверие это делегаты. Они подотчетны делегатам, а не лично индивидуальному члену АА. Да? Вот. И поэтому... Типа, а ну, давай мне отчет сюда, что вы тут натворили, там, делали, то есть, ну, и вот это большая часто проблема, которую, ну, я вижу на наших рабочих собраниях, когда люди начинают, типа, давай лично претензию к офису, там, какие-то этот, эти претензии должны озвучиваться через делегата, ну, то есть, есть какие-то вопросы через делегата, да, и это вот, ну, да, работает нормально, да. Поэтому. А дальше написано, рабочее собрание должно всегда соблюдать дух анонимности, проявляя при этом заботу, чтобы на рабочее собрание никогда не становились место опасного сосредоточения богатства и власти, чтобы благоразумным финансовым принципом было поддержание общей суммы денег, собранных денежных фондов, на уровне достаточного для покрытия текущих расходов и наличия достаточного запаса финансовых средств. Рабочее собрание не должно ставить никого из своих участников в положение, обеспечивая ему неограниченную власть над остальными участниками. Все важные решения принимаются путем обсуждения голосования и по возможности преобладающего большинством голосов. Деятельность рабочих собраний всегда исключает персональные взыскания и не вызывала общественной полемики. Рабочее собрание никогда не принимало каких-либо управленческих решений. Как и общество, которому оно служит, рабочее собрание всегда должно оставаться демократичным в своих помыслах и делах. То есть, вот, ну, простым человеческим языком концепция служения очень понятна и применима. Самое главное, применимы вот на уровне этот. Если их вот, вот посмотреть вот так вот, убрать все сложные слова, оставить суть. И вот вы можете... Не всегда это происходит, не всегда это даже на Фениксе хожу, вот, ну, от того, что я проинформирован, а там 100 человек не проинформировано, часто ситуация не меняется. Мне нужно потихонечку, я доношу до других членов, что такое концепция служения, да, там, вот, и потихонечку все улучшается. Вот такая, ну, я надеюсь, что в результате сколько там... времени мы потратили за 40 минут, мне удалось там немножко страх у вас ослабить по поводу, что концепция служения, что это очень страшно и непонятно, и привести к тому, что это применимые интересные принципы, которые можно, если чуть-чуть разобраться, да, чуть-чуть. Вот, увы, ну, вы или те люди, которые запись будут слушать, они в более простом ситуации, где, чем, допустим, я, когда у меня возникла идея такой проект сделать и быть проинформированным. Потому что у вас там, я записал аудио, ссылки на литературу, там вот базы, вот, которые я по крупицам собирал по всему интернету, короче, да. И вот собрал вот в одном месте, там записал этот проект. Вот. Потому что даже на англоязычных сайтах, которые я промониторил, там, ну, очень мало информации по поводу концепции служения. Ну, настолько мало, что просто капец. И поэтому потом просто я озадачился тем, чтобы упростить это до уровня понимания. Но в любом случае нужно усилия приложить, чтобы чуть-чуть разобраться. И опять же, я это не использую как оружие. Оружие, чтобы рубить вот всех этих людей. Я использую это как средство, которое делает меня более мягким, более дипломатичным и понимающим, что мне просто повезло, что вот и пришло мое время, чтобы проинформироваться по этому поводу. Другим людям просто еще там время не настало. Может, и не настанет, может, и не нужно, я не знаю. Может, я замороченный такой, который вот все ему надо, а другим там поменьше надо. Ну, по крайней мере, это сделало меня, вот я сейчас, вот что мне дало проработка традиций и концепций, оно сделало меня, ну, намного дипломатичнее. Намного, вот я читаю Билла, и вот он вот это, возможно, там, очень мягко, а может быть, они правы, а может быть, этот человек, который вот эмоционально там высказывает против... Я понимаю, он говорит о том, что кто-то его эмоционально парафинил, материл, там, нахер-захер, и этот... И он говорит, этот человек, возможно, вот просто в таком настроении был, там, вам нужно выслушать его, возможно, он там имеет зерно маленькое, там, правильно, и вам подумать, может, это улучшить, там, ну, то есть, я читал и кайфовал, да, то есть, и вот на горячей линии, вот мне там звонят, кто-то имеет опыт горячей линии? Ну, там, звонят человек, ебать, да вы что, блядь, охуели, там, ну, реально, там, и я человеку говорю, вы знаете, а вот вы вот говорите такие слова, а вы вообще понимаете, с кем вы разговариваете? Ну, вы понимаете, что, возможно, ну, там, я тот человек, которому вот такие слова не стоит говорить. И человек вдруг на той конце трубки понимает, что он же ж не понимает, кому, может, он бандиту какому-то звонит. Ну, я имею в виду, что этот человек, ну, я ему свое понятие, ну, я понимаю, что вот те слова, которые он сказал, он же, если такие слова сказал, понимает, ну, матерно-криминальным оттенком он мне такое был. Он же понимает, что такие слова не тому человеку скажешь, очень могут спросить. И я так вот ненавязчиво ему сказал, вы же не знаете даже, с кем вы разговариваете. Да? И вот такие слова, и такой голос, извините, пожалуйста. Ну, то есть, вот вообще, то есть, вдруг человек осознал, что он действительно, ну, не знаю. И там сим, телефон сбросил, симку поломал и побежал. Ну, вот эта дипломатичность, мягкость. И вот мне кажется, это именно то, что и делает привлекательным, как бы, да. Привлекательным, ну, такое. Но опять же, чтобы практиковать концепции служения, нужно иметь базу в понимании традиции, а что традиция в шагах. То есть концепция служения – это что-то, что нужно этим заниматься, имея уже сильную духовную основу, то есть опыт уже в традициях и вот уже в концепциях. Но на базовом простом уровне это можно вот на рабочих собраниях спокойно применять. Вот, и нужно как чем-то закончить этот семинар. Вот. Я давно не проводил семинары и немного подустал. И могу сказать такое, что вот летом меня попросили провести такое мероприятие, и я отказался. Потому что летом я был просто разорванный. И вот меня попросили провести мероприятие, которое должен был провести Гриша, но Грише что-то не получилось, и попросили меня. И я сказал, ну окей. А потом через пару дней... И я понял, что я вот сейчас, у меня нет ресурса, нет силы, я не могу этим заниматься. Я со спонсором переговорил. И потом я вот вынужден был позвонить и сказать, я сейчас это сделать не могу, потому что я болею. Я духовно болею, и я не смогу. Вот, и я с неким ужасом осознал, что в октябре, ну тогда меня, ну тут там, это в Украине, там еще хоть билеты не купили, а тут уже билеты есть, поезд есть, и в итоге Бог так все сделал, что к моменту, вот пока я к вам приехал, я уже эмоционально как бы подвыздоровел, духовно, то есть, и поэтому я очень надеюсь, что время, которое мы провели, оно было полезно для вас, там, для тех людей, которые вот слушают это в записи. И основная цель этого всего, чтобы привести вас к действиям. Вот, значит, что-то делать. Вот. Я хотел бы закончить этот семинар двумя вещами. Первое, это я раньше очень грустил, когда заканчиваются какие-то семинары, какие-то вот собрания, вот такие. Пока не прочитал, вот где можно духовность найти, вот практически во всем мире, и даже в книге Стивена Кинга. И вот в книге Стивена Кинга «Темная башня» в цикле, они говорили, такое слово использовали, катет. Катет – это некое духовное образование, духовное собрание людей, которые соединены одной целью. И вот в какой-то момент этой книги один участник умер, и этот человек говорит, в этот момент распался наш катет. Мы продолжали быть хорошими друзьями, но вот это наше духовное тело, оно умерло. Ну, то есть перестало существовать. И вот в течение там 4 дней, вот, да, вот здесь было некое духовное тело. Да, вот некое духовное тело, которое жило своей жизнью, вот родилось, потом вот проживало. И вот сейчас это закончится, и это духовное образование растворится. И каждый из нас будет человеком, который мы в следующий раз увидимся. Я вас первый раз видел 4 дня, но сейчас уже смотрю, и мне аж я рад видеть улыбки, там, глаза. Там, вот, и в следующий раз, когда мы встретимся, это уже будет часть другого тело, да, и это какой-то тоже духовный принцип, который, ну, что я перестал расстраиваться, да, то есть это просто так жизнь устроена, мы сходимся, расходимся, сходимся, и я благодарен Богу, что вот он дал возможность с вами провести это время, и как-то каждый из нас, или не могу говорить за вас, за себя, стал чуть-чуть другим, ну, во время этого процесса. И поэтому в этом и крутость вот таких мероприятий, когда ты приезжаешь, возможно, просто даже посидеть, побыть в этой атмосфере. Вот, каждая группа, вот, каждая семья, это тоже вот это духовное образование, да, которое вот живет, существует, отношения происходят у людей, потом бывает такое, расходятся, да. И я понимаю, это так просто жизнь устроена. И теперь я проще к этому отношусь. Вот, и это последняя вот история, мы все время рассказываем истории. Последняя история произошла со мной в марте месяце. Я поехал в Карпаты в первый раз в жизни, как бы в горы с целью покататься, типа, на этих... На чем катается? Да, и сноуборды. Вот, и для меня это была новая реальность. В первый день я просто поднялся наверх по фуникулеру и вниз спускался без лыж. Просто мне интересно было прогуляться. Вот. А на следующий день я думаю, все, покатаюсь. А на следующий день у меня разболелась нога, и я понял, что вот, ну, я поеду в горы, то есть погулять, но я не смогу кататься, потому что может вылезти обострением серьезно. И в итоге, я когда поднимался на эту гору, в этот день был сильнейший туман. Туман такой, что мы поехали на квадроцикле, и я реально вот не видел стены вот этой. Просто молоко. В туман. Я такого в жизни никогда не видел. В какой-то момент мы ехали на квадроцикле, и я потерял вообще ощущение пространства. То есть было ощущение, я не мог понять, мы вот горизонтально едем, вертикально, вверх-вниз. То есть вот, ну, то есть вверх-вниз, лево-вправо, полная потеря вот. И тут иногда только вот там проносились мимо нас там лыжники, то есть вот просто тьфу-тьфу-тьфу. И я просто удивлялся, как этот водитель, как он мог, типа, рулить, вот. И было интересно, потом в какой-то момент там... человека там, я смотрю, вот он катается, и не видно пола, как будто бы вот он по облакам катается. Ну, то есть, вид очень интересный. Мы поднялись наверх, на самую вершину. Я просто там заказал имбирный чай там, в этом ресторане, вышел, и вот вчера я видел вокруг себя, ну, не знаю, надеюсь, кто был в какой-то горе, вот ты смотришь, вот сколько, 10 тысяч километров, ну, 10, не знаю, 100 километров, 500, ну, вот вокруг, ну, просто вот до горизонта, ну, просто ты далеко видишь. А здесь, ну, реально вот молоко. И вот там человек из молока раз вышел, потом с лыжами вот туда пошел, и вот просто не растворяясь. У меня там фантазии, там, я не знаю, если б кит какой-то, дракон, ну, то есть у меня фантазия богатая, я просто представлял, как голубые киты там по этим облакам. Этот. Я такой, ну, кто захочет, может меня в Фейсбуке полистать. Есть фотки есть с этого дня в марте месяце. Ну, то есть там вот. И в итоге я спустился на ярус один ниже, там ярусами, да, на фуникулёре, потому что там хоть чуть-чуть виднее было. И поел, и там, короче, гора, ты вот спускаешься вниз, а потом резкий поворот налево. Чуть ли не 90 градусов, и вот на этот нижний ярус. И я такой забрался на холмик, как раз где этот поворот. И я люблю молиться в разных местах. Ну, то есть в разных местах, храмах, в парках. Ну, то есть в красивых местах. Я думаю, интересное место вот найти для молитвы. Нашел холмик, встал на колени, начал читать молитву третьего шага. Закрыл глаза, стою на коленях. Боже, я... предаю себя тебе, чтобы ты создавал и творил со мной, как тебе угодно. Освободи меня от рабства и эгоизма, чтобы я выполнял твою волю. Удали все, что меня тяготит, чтобы эта победа была свидетельством для тех, кому я могу помочь и помогу. Твоей силой, твоей любовью, твоим путем в жизни. И я открыл глаза и увидел лыжника. Увидел лыжника в 50 метрах от себя на холме. И вот я понимаю, что этот лыжник... не там, где он должен быть. То есть дорога идет с горы и резко налево, а он поехал прямо. И вот я просто видел днем, что там находится. Там просто вот в какой-то момент резкий обрыв, и чуть ли там градусов 70-80, вот это такая, ну. И я сначала подумал, Может быть, это какой-то лыжник, там, экстремал, профессионал. Ну, то есть человек понимает, где он находится. Этот. А потом я смотрю, этот лыжник остановился влево, вправо, что-то туда-сюда. И я начал кричать, что там вы не туда, ну, то есть какой-то текст, вы не туда, вам надо правее. И там на меня там повернул голову, и я смотрю, то есть человек забирает правее, но еще в худшую. То есть он правее для меня, это мы сегодня означало, что надо правее, правее, правее сюда. А человек, типа, для него правее не прямо, а правее, а там вообще жесть. Ну, такой обрыв, который я... Вот, и я какой-то момент кричал и понял, что я побежал. И уже там не особо побегаешь, потому что, кто-то знает, наст, это такой снег сверху корка, ты проваливаешься постоянно, там, чуть ли не по колено. Я вот это туда добежал и уже смог увидеть, оказалось, это женщина, лет 45. И вот только когда я увидел ее дикие глаза, вот такие под 5 кипеек, я понял, что она вообще в беде, да, то есть. И вдруг тут такая штука, что она с этого места она уже не могла самостоятельно вернуться на трассу, потому что там такой склон, он небольшой, но человек на лыжах и с палками, просто нереально. Я ее пытался за палки тянуть, но вот ничего. В итоге я ей говорю, вам надо снять лыжи. То есть я взял ее лыжи за руки, и там, я не знаю, вот эти 150 метров, это был пипец. То есть я весь вспотел, ты вот каждый шаг, ты грузнешь, она в этих ботинках, то есть, вот этих лыжных, которые не предназначены особо для ходьбы, она там, мы чуть ли не на четвереньках уже выгребали оттуда. И я просто в этот момент понимаю, что вот если бы она вот туда ниже спустилась, мы тут 150 метров вдвоем вообще еле поднимаемся. То есть если бы этот человек куда-то... И в итоге мы поднялись до вот этого момента, я рассказываю, где трасса поворачивает налево. И она ко мне поворачивает и говорит, а что вы вообще делали на холме? Типа, ваша работа... помогать лыжникам, которые свернули. Я ей говорю, вы не поверите. Я встал вообще помолиться. И вот после, закрывал глаза, ее там не было. Открыл глаза, и вот она там стояла. И, короче, она одела лыжи и поехала. И я вот, у меня в такой момент такой просто до мурашек мандраж. Я вдруг увидел, иногда бывают такие моменты, когда вот ты... Бог открывает такую общую картину. Как я проснулся утром, расстроился, что у меня болит нога. Понял, что не смогу кататься на лыжах. Пришлось ждать мне в отеле, я заказал, что привезли медикаменты. И там человек ездил в аптеку на машине, привез мне их. Я принял эту таблетку, чуть подождал, пока она начнет действовать. Пошел пешком прогуляться. Пришел к фуникулеру, увидел огромную очередь, зацепился общаться с какими-то девчонками. Одна из них говорит, давай на квадроцикле поедем. Типа я не захотел ждать очередь, с ней поехал. Поднялся на гору, попил там чай, там, спустился на ярус ниже, поел, поднялся. И вот встретил эту женщину вовремя. Вот вовремя, вот 30 секунд, вот разбег, она бы... либо уже проехала мимо, либо же я, вставая с этих колен, повернувшись, я просто ее не заметил. Вовремя это вот просто секунда в секунду. Что вот все, я вот как-то меня аж такой до мурашек. Это вот очень такой момент. Вот как будто бы Бог, вот прямо вот я его почувствовал, что вот до мурашек все вот эта картина, как бы, да. И... это вообще интересно. Вот. Если для вас это не чудо, то для меня чудо. Чудо вот в том плане, И почему это произошло? Вот потому что я, как плохо или нет, стараюсь вот эту духовную жизнь жить. И я этим занимаюсь, потому что это прикольно. На вопрос, почему ты занимаешься духовностью, молитвой, медитацией, ходишь, ездишь, пробуешь, да? Потому что я помню свою жизнь до 21 года, какой она была, да? Вижу свою жизнь людей, просто людей, типа обычных людей, да, и вижу мою жизнь, которая, ну, полна разных интересных, невероятных событий, историй. Ну, то есть, вот, это же просто история, даже вот это просто история, которую, блин, ну, клево рассказать, клево прожить, и поэтому вот этим я и занимаюсь. Поэтому я надеюсь, что каждый из вас доедет до дома в спокойствии, мире, радости. Мы поедем еще на кивач, я надеюсь. Вот. И давайте завершим это собрание молитвой общей.
Отключить одно от другого, да исполнится воля твоя. Аминь.